Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В гостях у «Вечера воскресенья» Иван Ильич Глазунов, заслуженный художник России, ректор Российской академии живописи, ваяния из отчества Ильи Сергеевича Глазунова. У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Вавриентьева. Мы продолжаем наш разговор. Иван Ильич, совершенно удивительно, когда вы рассказывали, что ваш папа в свое время чуть ли не на саночках увозил иконы из храма, из храмов, которые должны были вот-вот разрушиться, или что-то с ними такое должно было произойти не очень хорошее. И ваш дом весь был в иконах, то есть вы росли среди икон, постоянно глаза Божьи на вас смотрели, если можно так сказать. Но говорили ли вы о Боге в своей семье вот тогда, когда это было запрещено?
Ну да, у меня первое вот воспоминание, вообще то, что я помню, это как я лежу в какой-то детской совсем кроватке, и вот передо мной икона Спасителя такого позднего 17 века в такой ушаковской традиции. Он у меня и сейчас висит, мне вот всю жизнь он со мной. И я, не знаю, я думал, кто это изображен, вот, конечно, такими мозгами там младенческими. Ну, мне, конечно, рассказали родители об этом, вот, но вообще, я скажу, что какая-то была в этой иконе узнаваемость, то есть можно было и не рассказывать даже, что-то в ней было такое и есть, что само по себе говорит, вот, как бы является рассказом, то есть о каком-то высшем существе, о высшем нашем, значит, разуме каком-то, непостижимом Боге, икона несет информацию сама. Вот. Ну, естественно, нужно рассказывать, но я скажу, что Илья Сергеевич Глазунов, мой папа, он никогда не был таким вот, как сказать, у нас не было дома каких-то вот постов, молитв перед едой, вообще такой сусальности, ну, в хорошем смысле, такой вот православной, что ли, набожности в проявлениях, потому что родители сами открывали, мне кажется, для себя этот мир, тоже вот взрастая на этих образах. И такого православного навыка тоже за него надо было, наверное, побороться. Он как-то постепенно вот входил в нашу жизнь. Но о Боге говорили. Во-первых, ходили священники, что вообще редко было в советское время. Вот, разные известные достаточно личности. Я помню, что первый «Отче наш» мне один из них дал вот написанные от руки на бумажке, потому что там по-русски было, значит, когда я научился читать, что вот эту молитву надо выучить. Там и бумажка, к несчастью, давно потерялась, но я помню этот момент. Потом была привезена книга «Закон Божий», за которую могли отобрать, естественно, на границе. Это, значит, зарубежная церковь тогда издавала по образцу. «Закон Божий» был издан, по-моему, 800 там какого, не знаю, 90 какого-то года, вот эта книга, где такие черно-белые очень наивные картинки, но там для детей именно описание такое. Она и сейчас, мне кажется, есть, сейчас продается, хотя сейчас написано уже тонны литературы после этого. Но какие-то представления, естественно, были. И там можно было прочесть, во всяком случае, какие-то основы вероучения и какие-то основы вообще для понимания о сотворении мира, Адам, Ева, Ной в ковчег, там было все рассказано так для детей. Вот. Эта книга тоже у меня, она хранится до сих пор. Она произвела действие свое. Вот. А потом это все был флер какой-то запрещенности такой. В школе же было совсем другое. Пионеры, потом комсомольцы, там я все же это, я этим всем был. Вот, и меня тоже тоска иногда брала от этого, иногда как-то. Но мы, кстати, с моими одноклассниками очень любили на электричке ездить в Троицкую лавру, город Загорск тогда назывался. Вот там жил мой один одноклассник, вот, и у него, он как-то принимал всегда в мастерской своего папы тоже, и на службу как-то заходили. Но на одноклассников моих по-разному это все действовало, и на меня тоже. Но вообще этот мир очень был под спудом, как бы, и он очень манил своей такой вот какой-то несоветскостью всего. И даже можно было не очень понимать, но хотелось туда, потому что там было что-то непостижимо волнующее такое, ароматное, вот, в прямом смысле даже в храмах пахло так, как больше нигде. И люди были какие-то другие там. И сейчас стало все общедоступным, так и никто, слава богу, не, вот, не рубит иконы, не переделывает храмы в бане, в городские там или в колхозные. И вообще сейчас другая история началась. Но в те времена этот мир очень был в конфликте. Мир советский. Часто вспоминают это время с каким-то даже таким умилённым чувством.
Ностальгии.
Ностальгии. У меня никакой ностальгии нет ни по демонстрациям, ни по там, 1 мая, ни 7 ноября. Но есть ностальгия по своему детству, по юности, которая тогда проходила. Даже советские песни какие-то иногда слушаешь, просто они навевают воспоминания. Не то, что они нравятся очень, как музыка. Вот. Но вот в таком ключе. Но все это очень контрастировало вот с миром и церкви, какой-то первого опыта там, причастия, исповеди, и с мастерской моих родителей, где вот это шла какая-то другая совсем жизнь, или там всеночный Рахманинов у нас все время без конца слушали, или Марию Каллас, чтобы сменить немного настроение, но вот под эту музыку я из окна смотрел, как идет на 7 ноября демонстрация, значит, там по Калининскому проспекту.
Контраст
и
такой,
этот,
да?
Контраст, он чувствовался. Он чувствовался уже детьми, потому что что-то было не так благополучно между этим и тем. И что-то требовало какого-то вот осмысления.
Я сейчас подумал, что этот контраст, он хорошо виден на некоторых полотнах вашего отца.
Ну да.
Да.
Там как раз очень
там,
такие
да.
несочетаемые зачастую фигуры сочетаются и
ну,
события.
Да, он тоже заострял на этом внимание именно зрителей. И я, кстати, вовлечен тоже в это был очень рано. Во всяком случае, ему, как только началась у меня живопись в жизни, он меня вызывал регулярно что-то помочь, там, сделать фон где-то или что-то, потом более серьезные какие-то вещи. Но я ко многим работам отношусь как к своим родным тоже. И потому что отец, и потому что там и моя рука где-то участвовала, я понимал, что я участвую в каком-то вот противостоянии. А меня, я помню, брали родители еще на слом церкви, не помню какой в Москве, но какой-то тоже возраст такой, когда все фрагментами. Они писали на стенах там руки прочь. Это было общество еще охраны памятников первое, кстати, он создал вот. Тоже там были энтузиасты такие в советской Москве, кто пытался бороться со сломом Москвы. И храмы в первую очередь, конечно, как-то защищались. И эти страшные бульдозеры, которые все это сносили, меня просто водили, наверное, чтобы тоже приобщить к этому. Вот. Ну, помню, что страшные руины уже, пыль висит, взвесь такая, храм. Вот, по-моему, такого времен классицизма. Остатки росписей уже под открытым небом практически. И вот люди борются еще, чтобы сохранить этот остов. Вот, но, по-моему, бульдозер все равно сильнее оказался. Вот, все это было снесено. Но сейчас обратная пошла реакция, обратный процесс. Поэтому те времена вспоминаются какой-то архаикой уже.
Ну, главной вашей картиной все равно является Распниево, mm-hmm. да, которая сейчас в храме Христа Спасителя находится.
Самый большой.
Ну, самый известный, наверное, да. Вы выбрали этот сюжет в итоге. Я как понимаю, это дипломная работа?
Да, это была дипломная работа.
Почему? Почему именно?
Ну, это вот путь,
это
значит,
тема.
Неофита такой вот к познанию, к чтению Евангелия, к познанию событий каких-то вот священной истории.
Ну, это такой самый, один из самых трагических моментов
трагический
Евангелия.
Трагический для мироздания, да. Вот к людям пришел Господь, а был отправлен на смерть. Это страшно как-то вот осознавать. Может быть, когда ты открываешь для себя больше уже, вот, ну, и взрослеешь с этим, по-другому начинает видеться немного вот картины вот эти из истории евангельской, и ты понимаешь какую-то в этом больше взаимосвязи. А по молодости, наверное, вот этот какой-то контраст трагизма и там, присутствие Царства Божия, оно как-то, может быть, даже острее осознается, потому что это как вот из пламени в мороз так. И такое страшное событие, как действительно вот, что Спаситель стоит, это такая безучастная власть, которая может вот, которую можно чем-то как бы к душам их достучаться, а можно нет. И толпа, которая реагирует совершенно так вот, не понимая, что творит. И можно все это устроить и в ту сторону, и в другую. И среди этого вот Господь, присутствие совершенно царствия другого, других вообще каких-то совсем материи, все это. Вот как-то так я думал об этом. У меня сложилось все это в картину, в такую. Вот. Может быть, я сейчас бы по-другому как-то бы сделал. Но тогда, во-первых, была задача еще создать все-таки такое что-то плюс-минус монументальное. И хотелось закончить институт тоже все-таки такой какой-то работой. Ну, на
масштабный.
Ну, масштабный по своим возможностям и способностям. У нас много тогда заканчивало ребят, кстати, очень хорошие картины были, но такие именно масштабные. Вот. Я не люблю очень пенсионные такие вот разговоры, что, значит, сейчас-то и масштаб уже меньше стал, и ребят меньше. Сейчас тоже есть, кстати, очень... Но сейчас, кстати, девочек очень много, художниц. Вот, тоже с полотнами, вот я по нашей академии сужу, полотна удивительные, большие, монументальные, вот, и, кстати, у девочек очень часто вообще сильно монументальные, вот, но всех трогает, вот, это как бы возможность твоя высказаться вот так по поводу истории или по поводу какого-нибудь божественного предмета, вот, это здорово.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».
Это вечер воскресенья на радио «Вера». Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Иван Ильич Глазунов, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, заслуженный художник России, сын Ильи Сергеевича Глазунова. Иван Ильич, вот как вообще возможна живопись на... ну, скажем, на евангельские темы. Вот для меня как-то важен этот вопрос, потому что понятно, что такое икона, понятно, что такое живопись. А вот живопись на, в общем-то, иконографическую тему – это вот какой-то такой срединный жанр, который не очень понятно, куда отнести. Больше к иконе или больше к живописи. Вот как вы это воспринимаете? Вообще, возможно, живопись на тему... Вот, ну, понятно, что есть у Иванова явление Христа народу, да, там есть полотна у Николая Ге, на которых изображен Спаситель, но всегда это воспринимается, ну, как-то немножко вот... не то чтобы странно, но какой-то вопрос в этом содержится. А вот можно ли вот так изображать Христа, скажем, да? Или для вас этого вопроса нет?
Нет, есть, конечно. Вообще, есть такой конфликт небольшой между вот этой школой западной живописи и школой, допустим, восточной, византийской, древнерусской. Есть некая пропасть между ними. Хотя эта пропасть имеет некоторые мостки. Вот, и вообще путь такого богоискательства в русских художниках, он соответствовал как бы времени, в котором они жили. Они в эти сюжеты иногда, наверное, невольно вкладывали какие-то социальные свои представления, вот там о толстовские, может быть, какие-то размышления. То есть для итальянцев картина на религиозную тему – это замещение иконы. Они вот, у них искусство для храмов и для молитвы вот такое.
То, что называется живоподобные иконы, да?
Да? Но они-то римляне, они, у них традиция совсем другая. Конечно, они от Византии многое взяли, и вообще ранняя Италия, это вся такая, она византийская, и вполне это очень каноничная с нашей точки зрения, с православной. Но потом, эпоха Возрождения, ее часто отождествляют с каким-то вот падением нравов, там, с научными знаниями, которые отменяли Бога. Я не совсем с этим согласен, хотя это было, естественно. Но Вообще это, наверное, искательство было такое, прошедшей свои вот угасающие или угаснувшей империи римской, потому что античное наследие для них было не так, как для нас, чем-то, что, чем можно там полюбоваться, интересоваться, это их все равно, что наша поездка вот на русский север, для них прогулка, наверное, по Колизею. Вот, потому что это немножко по-другому, в другом ракурсе они на это смотрели. И их поиск вот этой вот живописи, он, это национальная идея в этом даже была какая-то. Я думаю, что Ренессанс не произошел просто от желания уничтожить дух византиизма в западном христианстве. Это само собой произошло, другой менталитет, другие представления. Ну, сложный процесс. Но у нас-то эта школа пришла в 18 веке, и сколько было споров там по поводу вот живоподобных икон и с реформ патриарха Никона этот не угасает эта тема. Как бы у нас получилось таких два наследия. Вот. Одни священные камни Европы, значит, которые мы любим тоже и в себе культивируем, и наше вот такое русско-византийское наследие, которое составляет некоторые вот два разных полюса. И, но, естественно, евангельская история может быть изображена, мне кажется, вот и в живописи, в такой. Естественно, есть какой-то канон, наверное, который... Если ты человек как бы каких-то культурных представлений, корней, все-таки ты будешь его соблюдать, потому что тут игра в искусство, она довольно и ограничивает, и дает возможности. Но вот это богоискательство, оно в такой живописи невольно присутствует, потому что художник все свое как бы совершенство и несовершенство одновременно своего понимания вот этого мира Евангелия и веры, он обнажает в картине. А икона — это совсем другое. Это, во-первых, икона — это прикладная такая вещь для молитвы. Это в то же время великое искусство, которое вне вообще каких-либо, вот, так сказать, ограничений, но в рамках канона может дать, запечатлеть вот этот из века в век переходящий образ. Вообще, в чем ее задача-то основная была? Как первые христиане, они писали портреты, это была тогда сирийская школа, там, Александрийская, они, Господь лик отпечатал свой, вот, и благословил тем самым портретистов, как мне кажется, вот, что этот образ, этот новый лик, вот, уже ставший частью человеческой истории, а не просто великого творца, непостижимого и неизобразимого, а воплотившегося, вот, он стал поводом для художников творить в этом направлении. То есть Господь благословил реалистическую живопись, в общем-то, и передал возможность человеку, вот, писали святых там на первых, наверное, литургиях древних, где-то вот кто-то привезет образ, я думаю, все падают ниц сразу от того, что это действительно вот недавно замученный, может быть, апостол или кто-то из святых, да, или Божья Матерь изображена, она не была в этом городе, и, может быть, кто-то ее видел, а кто-то нет, но вот ее портрет здесь, и она среди нас, это великое такое чувство, наверное, рождало. И вот передача точности этого образа породила икону. Ну, потом там праздники, значит, канонические тоже, которые Вселенские соборы утверждали все это. То есть икона не родилась из языка условности. Условность приобрелась позже, когда все это стало достоянием национальных уже школ в каждом народе, вновь просвещенном, свои какие-то особенности, традиции, кто-то хуже рисует, кто-то лучше, кто-то там примитив делает, но тем не менее икона позволила унифицировать все эти национальные особенности для того, чтобы первоисточник, святой, или сам Господь, или праздник вот, христианский, чтобы он был запечатлен довольно достоверно и точно, и не нарушалось никакими ересями это изображение. А западная живопись, она пошла по другому пути, хотя, кстати, такие возрожденцы при всем своем полете мысли там, и перспективах, и деталях, которых нет в наших иконах, иногда очень четко тоже этому канону следовали. Даже вот фигуры размещены так же, как полагалось на византийской бы иконе в то время. Но они там оплетали все это перспективой, красивой там какими-то руинами, людьми, торсами. Ну, и к нам попало вот и то, и другое исторически. Но у нас живопись стала все-таки больше такое подготовление человека к чему-то, к духовному пути. Потому что у нас сразу историческая живопись появилась. То есть там не изображены уже евангельская история, изображена родная, своя, вот, с, там, события разные исторические. И тем самым она как бы законно стала вписываться в общий такой духовно-нравственный контекст.
В наше нестабильное время очень важны ориентиры, как мне кажется. И Иван Ильич Глазунов, как раз творчество нашего сегодняшнего гостя Ивана Ильича Глазунова, как раз является одним из тех ориентиров, по которым можно идти, одним из тех, вот, знаете, указателей, которым, если пойдешь, то не потеряешься.
Ой, вы очень добры, спасибо.
Огромное вам спасибо за этот откровенный, за этот патриотический очень разговор. Иван Ильич, уважаемые радиослушатели, в гостях у «Вечера воскресенья» был Иван Ильич Глазунов, заслуженный художник России, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Сергеевича Глазунова. У микрофона были мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Всего вам доброго и до свидания.
Большое спасибо, до свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».